В эфире «Российский час поверх барьеров», у микрофона Марина Тимашева. В этой части программы слушается продолжение разговора с Виктором Сухоруковым. Что делает Виктор Сухоруков для того, чтобы то стать младенцем, то стариком, то хулиганом, то лириком, то нежным отцом, то ужасным депутатом?
Однажды Ализу Фрейндлих об этом спросили, как она работает над ролью, и она признала, что это тайна, это ее кухня. У меня секретов нет. Рассказываю вот как на белой скатерти раскладываю. Здесь все просто. Во-первых, школа Станиславского... Сегодня я могу дерзко заявить, хотя ее и любят где-то в Америке, она мне не то чтобы чужда, мне кажется, она лицемерна, она немножечко притворна, она придумана, она теоретична. По системе Станиславского играть нельзя, потому что то, что предлагает Станиславский, как ни странно, как мне кажется сегодня, отвергает само слово «игра». Мне больше, конечно, ответвление Михаила Чехова. Я в процессе жизни и работы над ролями полюбил слово «действие», «поступок», слово «вдруг». Вот если есть слово «вдруг», все, значит, можно что-то сочинять вокруг. Вы знаете, как камушек в воду бросаешь, и идут круги по воде. И работа над ролью по системе Станиславского надо начинать с берега, да? Как театр с вешалки, роль с берега. Нет, я начинаю смотреть на роль с удара камушка об воду. От узких кругов идти более широкими и так далее. Это такой образ, может быть, природный. Теперь смотрите. Для меня чувства, они как бы гарнир к поступкам. Я актер поведения, актер поступка, актер действия. Так мне хочется, по крайней мере, я к этому стремлюсь. Теперь как я работаю над самим образом? Есть ли у меня толчки от жестов, мимики, каких-то штрихов, пластики? Конечно, есть. Но это не главное. Главное... Рассказываю схему. Берите, пользуйтесь. Все, дарю. Мне предлагают роль. Я ее читаю. И на женском уровне интуиции, хотел сказать бабьем, я начинаю на уровне интуиции, хотя это не свойственно мужчинам, чувствовать роль. Я вот ее читаю, когда в пьесе или в сценарии, и вот только сначала, самый-самый вот первый шаг, самое первое восприятие. Интересно мне это читать или неинтересно? Увлекает меня это или не увлекает? Зацепило это мою эмоцию или не зацепило? Это все просто, это все понятно. Вот есть у щитовидной железы комок или нет? Второй этап. Хочется это делать или не хочется? Принял решение. Начинаю работать. Беру роль, и я ее исследую. Как путешественник идет по географии своей, и он исследует свой маршрут. Как ботаник разглядывает листочки. Как хирург изучает скелет или внутренности человеческого организма. Так и я беру и исследую. Кто, что, как, вот, что это за тип? Второе. Я превращаюсь в следователя. А следователь, он, естественно, расследует поступок. То есть преступление, да? Это что же поступок? Страшный поступок. Что он сделал? Я задаю вопрос. Почему он это сделал? Какие причины подвигли его на совершение этого поступка? А в литературе это называется «И вдруг...» Он то-то, 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 то-то. И вот это вдруг я начинаю, как следователь, узнавать. Потом мой следователь становится и прокурором, и адвокатом. Я начинаю спорить с самим собой. И как бы говоря, обвиняя себя в роли. И защищая его. И после этого я ухожу на сторону адвокатуры. Зачем? Потому что мне теперь... Надо накапливать симпатию и любовь к этому персонажу. И я ищу плюсы, плюсы, плюсы. Я буду искать какие-то положительные моменты. Зачем? Потому что именно любовь к персонажу, ну, пусть влюбленность, она начнет высекать в игре моей обаяние этого героя. Зачем мне нужно обаяние? Чтобы привлечь к нему внимание зрителей. Даже если зритель скажет: ой, что это, кто это, что это за урод, что это за негодяй, что это за подлец, что это за убийца, ой, как интересно. Мне надо вот примагнитить внимание зрителей, а они только покупаются на обаяние человека, естественно, который совершает поступки. И в результате результате получается схема: исследователь, следователь, прокурор, адвокат, адвокат, влюбленный, выработка обаяния для того, чтобы вызывать интерес. Вот вся схема. И когда этот путь пройден, конечно, на этом пути у меня возникает литература, документы, дай бог, если кинохроника, воспоминания, письма и, естественно, фантазия. Вот я работаю над очередным персонажем.
Теперь, люди, берите, пользуйтесь, играйте, как Виктор Сухоруков, которому, кстати говоря, очень сейчас еще обязаны тем, что, во-первых, он произносит слово «обаяние», а последние годы все это называют как-то не то харизмой, не то энергетикой, не то еще какими-то отвратительными совершенно словами. Я просто радуюсь, просто по-настоящему получаю удовольствие, когда человек называет это так, как положено, да. Обаяние, человеческое обаяние, актерское обаяние. Во-вторых, вот как только у меня кто-то спрашивает от людей помоложе, что главное для актера, я говорю, можно учиться, можно, нужно, все-все-все. Главное – это обаяние, а это какая-то вещь, которая вот дается от природы, или есть, или нет. Если у актера нет обаяния, вы можете обучиться с ног до головы, все, что хотите с ним делать. Не будет ничего, его не будет любить зритель. Вообще, я очень благодарна
за это. Я уверен, что секса больше у обаяния, нежели у красоты.
Это я поняла. Хотя, конечно, в том, чтобы исследовать человека, уже что-то есть от Станиславского. Ладно, спорить мы не будем, потому что я, правда, очень хорошо понимаю, что ход какой-то совершенно другой. Но вот вы говорите о том, что система Станиславского, она как будто бы, ну, я так очень огрубляю, как будто бы противостоит самому понятию игра.
Ну, четвертая стена, вживание в роль. Я не вживаюсь, я в нее вторгаюсь, я внедряюсь в нее. Это для меня роль как костюм, как некий какой-то, какая-то оболочка. А как вживаться? И третье, все держу под контролем. И темперамент свой. Если человек не управляет темпераментом, это уже истерика. Понимаете, поэтому, так как я всем этим управляю, значит, я все контролирую, значит, быть целиком там, в роли, не замечать ничего, ну, это шизофрения. Только поэтому я говорю, что система Станиславского немножко лукавит. Игра, она все равно подразумевает контроль реакции на твое поведение.
Интересно просто, что я очень часто, когда смотрю спектакли Петра Фоменко, то я думаю о том, что, с одной стороны, это как будто бы совершенно психологический театр. И как будто бы совершенно Станиславский. Но при этом ни один из его актеров никогда не скрывает того, что он играет. И впечатление естественности, жизни, легкости, воздуха, который всегда есть во всех его спектаклях, оно рождается именно от того, что они, ну, наигрывают, вот назовем это грубым словом, но они как-то так изящно, так странно наигрывают, что именно это создает впечатление естественности, а не искусственности. Когда вы с ним работали, это было то же самое или он как-то менял?
Это действительно было чудо. Оно было скоротечным, это чудо, но я в нем был. В 78-м году я показался Фоменке вместе со своим курсом, он меня отметил и пригласил на главную роль 70-летнего старика по произведению Василия Белова «Бухтин, Вологодский, Завиральные и Целуют Цезори», и он сам был автором инсценировки. И когда я начал с ним работать, конечно, это был пятый курс института. Все вновь, все впервые, все для меня неожиданно. Так вот, смотрите, сейчас я покажу только одну проходку моего героя Егорыча, которую мне поведал, вот, поведал Фоменко. Он говорит, вот так. Он мне объяснял, почему именно так. Потом, вслед за тем, что он мне предложил, я объясню для себя походку. А, ну да, у него в мошонке грыжа. А она большая грыжа, возрастная. И поэтому это такая походка. Так вот, он и соединяет некое представление с какими-то душевными затратами. И Петр Фоменко, который, он вышивал эти парадоксы. То, что он сегодня делает, конечно, я это уже видел. И там, 30 лет назад, только там это кто-то не понимал, многие не принимали, саботировали. То, что он сочинил в 78-м году, когда я пришел к нему в театр, и он выпускал спектакль «Дух захватывает», «Лес Островского». И в каком контексте, в каких гротесках, в каком рисунке, матери Божия. Это же, это был такой революционный спектакль. Это действительно была театральная революция. В зале никогда не было аншлага. Он просуществовал очень недолго, этот спектакль. Так же и со спектаклем было последним в театре комедии. Это «Терки на том свете». И что радостно, конечно, то, что я начинал с ним, как бы вот этот период я с ним прожил. Конечно, я был молодой, я был праздный, я был хулиган, я был пьяница. И я не ценил того, что мне Господь дал в его лице, потому как я думал, ну это нормально, это в порядке вещей, и так будет всегда. Иллюзия. Не ценим мы того, чего имеем, но стоит только это потерять, цены тому не знаем. Шекспир. И в данном случае он уезжает, проходит какое-то количество времени, меня с треском выгоняют из театра. Но мы сегодня будем говорить не об отделе кадров, а вспоминать именно отношения с Петром Наумовичем, который уже тогда молодым, своим каким-то космополитским или космополитичным отношением к жизни, бунтарским нравом, с великой фантасмагорией в башке, он сочинял и вышивал в своем театральном деле такие картины, в которых он, ну, грубо говоря, пытался в автомобиле вживить человеческое сердце. Не зря сегодня на набережной Москвы-реки стоит театр «Мастерская Фоменко». Он это заслужил, потому что есть в мире театр Фоменко с его лицом, то есть с его характером. К этому имею отношение.
Я знаю. И вот сейчас вы показали походку, а на самом деле... В этой походке всю историю, характер и ситуацию человека, которого вы играли много лет тому назад. Да. Много лет. Память. Каким образом? Вот сейчас молниеносно, ведь вы же не готовились к этому, вы не знали, что я спрошу. Молниеносно вы физически и, конечно же, психически восстанавливаете. Как это может быть?
Любовь. Я это любил. И через любовь, видимо, это и фиксируется довольно жестко в памяти. И многие вещи у меня сохранились. И когда я вернулся в Москву, уже 10 лет назад, я и первый год это как домогался Фоменко. Я и там и через друзей, знакомых и пытался на него воздействовать. И в открытую, конечно, приходил к нему, говорю, ну давай, Петр Наумович, окольцуем наши отношения, давай что-нибудь сделаем. Я отлично понимал, что и возраст не тот, и здоровье не то, и он уже сам стал другой. Я окружен он огромным количеством людей, которым он должен уделять внимание. И тем не менее, когда-то мне мечталось как-то с ним завершить творчество, творческие отношения. И однажды я был приглашен на открытие вот этого нового театра, и вдруг я увидел, как колоннами вышли студенты одного поколения, второго поколения, третьего поколения, потом пошли стажеры, и все они его, и все они вокруг, и все они его хотят. Ой, думаю, куда мне до этих вампиров? И я отстал. Но в данном случае я тогда этого не ценил, а сегодня бы и рад бы это возобновить, но уже и я другой, и Петр другой, и все другое.
Вид. Когда кто-то сказал, Сухоруков будет играть Хрущева, я подумал, точно, вылитый Хрущев. Сейчас вы говорите, например, что вы следователь, что вы исследуете роль и так далее. Я думаю, Порфирий Петрович играл. И вот так вот время от времени, я думаю, подумал, интересно, какие роли Виктор Сухоруков не мог бы играть? То есть любую берешь роль, причем вне зависимости, правда, от возраста, от того, как она написана, каким автором, в какое время, и вроде получается всякий раз точное попадание.
Ну, расскажу одну интересную историю. Это 80-е годы, я уже вернулся из печального путешествия по грузчикам и кафетериям и всяким мостовым, вернулся под крышу театра. Это был театр Ленинского комсомола, ныне Балтийский дом. Геннадий Егоров поднял театр, были аншлаги. В общем, все как бы было, наступила новая пора жизни, первой реинкарнации Сухорукова. Про меня вспомнил режиссер, женщина Ира Стручкова. И он мне дал роль Прошки, женитьба Белугина. Это в пятом акте, начало акта, вот такая малюсенькая сцена. Геннадий Егоров решает Прохора как слуга двух господ. этот Прошка, он при Белугине, при сыне, и я мечусь между этими двумя семьями, то есть я актер и слуга в жизни и на сцене. Вот так решалась роль, где я менял декорации, ставил стулья, подбирал коробки, как это, приподнимал даже подолы героиням и так далее. То есть я существовал как рабочий сцены по имени Прохор в спектакле Жени Белугина.
Он же Арлекин, видимо, в каких-то терминах.
Совершенно верно, да. И что удивительно, вышла книга, сборник научных трудов театральных критиков. Они были распределены по молодежным театрам, исследовали репертуар театров, а потом писали статьи. Статья о театре Ленинского комсомола была написана неким Кирилловым. И он написал статью, где разгромил все и вся. Досталось всем на орехи от народного артиста и кончая самого режиссера. Но истинной жемчужиной был Прохор Сухорукова в спектакле Жени Белугина. Я об этом не знал, но я иду в театр, меня встречают девчонки-актрисы, мои знакомые, и говорят: Витька, в театр не ходи, беги отсюда. Я говорю: что случилось? Там, говорит, книжечка появилась. К чему я это веду? Могу ли я сыграть все? Конечно, я всего не сыграю, но я принимаю ваш комплимент или вашу оценку, Марина, но в данном случае открою секрет, чем я руководствуюсь. Почему мне кажется, что я смогу? Неважно, может быть, я не дотянусь до премии государственной там или до Золотого Софита в Петербурге и в Москве, до Маски, да, не дотянусь, но... В чем мое преимущество или выигрыш? Нет, преимущество – неправильное слово. В чем моя победа над ролью? Я беру ее и играю не себя, а играю партнеров. Так все просто. Я просто хочу раствориться в партнере. Вот я сейчас играю спектакль «Царство отца и сына». У меня жену играет Катя Гусева Ирина. Вы ее спросите. Я же ее все измордовал и стискал во время репетиции, потому что я все пытался делать через супругу, то есть через партнершу. То есть это тоже так просто. И этому тоже в школе учат, искусству партнерства. И для меня это великое — быть в партнере, как мы говорим. То есть, играя роль, я, оказывается, играю не роль, а обслуживаю своего напарника или своего партнера. И мне легко. А стало быть, если я ставлю себе задачу обслуживать других, можно играть все, что угодно, даже табуретку. Садись на меня, я тебя удержу. Для меня качество очень важно. Исполнение. И можно принимать, не принимать, соглашаться, не соглашаться, но то, что я честно выполняю свою работу, это однозначно. И главное из них — это не быть для себя, обязательно быть для всех, а стало быть для спектакля. И второй момент, конечно, очень важный, но это зависит от того, какой режиссер. Как бы я ни фантазировал, ни копал, ни дискутировал, ни спорил, это все на берегу. Это все только в начале. Как только я в пути, я полностью доверяю режиссеру. Даже если я что-то подвергаю сомнению, я ругаться не буду сегодня уже, на сегодняшний день. Но обязательно аккуратненько, хитро, может быть, даже где-то притворно, но я обязательно выведаю, а можно ли это сделать иначе, потому что я с чем-то не согласен. Но лучше всего, конечно, уединиться и пофантазировать, и разобраться, как в кроссворде, в желаниях и в чертежах режиссера.
И просто про Хрущева фильм называется, Фурцева, да, насколько я понимаю? А вообще-то интересно же, а?
Очень интересно. Но я уже его играл, Хрущева, только в военное время в сериале «Звезда эпохи». Да, там сцена с сыном, со Сталином. Я там уже опробировал. Потом я имел предложение сыграть Хрущева у Прошкина Александра в фильме «Чудо», но я отказался. А в этот раз вот согласился, потому что у меня была интересная встреча с режиссером Сергеем Поповым. И как-то он меня убедил, что надо это попробовать сделать. И я сегодня уже это делаю с удовольствием. И тоже обложил себя хроникой, документами. Открою опять секрет. Видишь, как много секретов тебе открываю. Много сил потребовалось, чтобы влюбиться в этого человека. Оказывается, то, что он осуществил 20-й съезд и разоблачил культ личности, это только бантик. Все остальное подвергается такому вопросу. Кто ты и что ты? И что ты натворил, и что после себя оставил? Человек очень тяжелый, потому как, и когда говорят, что он там кукурузник, дурачок, шут, клоун, ребята, ну, друзья мои, нет, там все очень тяжело, очень хищно, очень рискованно, очень трагично. А так как кино все равно не о Хрущеве, а о Фурцевой, мы и выбрали линию поведения Хрущева по отношению к этой женщине. Тогда тут и сходится, есть и в роли... И слово «вдруг», и есть партнер, ради которого стоит работать. И поэтому у меня стало получаться. Он у меня и ревнивый, и влюбленный, и отеческий, и жестокий, и трагичный, в конце концов. Есть очень интересные уже кадры, очень. В театре только вот у меня два спектакля «Царство отца и сына», и до сих пор я с Олегом Меньшиковым и игроки Гоголя возим по стране, Европу, за рубеж. Вот поедем сейчас в Минск.
Оба отличные спектакли. Мне Виктора Сухорукова в театре очень не хватает. Я тайно, подло очень надеюсь на то, что кино сниматься будет меньше. И тогда наши замечательные артисты, может быть, не по доброй воле, но тем не менее, вернутся.
Я готов. Я во вкус вошел. Вошел во вкус. И я думаю, что мы что-то сделаем очень важное в театре.
Адвокатом, допустим, ну, Федора, наверное, быть не очень сложно, потому что пьеса написана таким образом, с такой какой-то любовью, сердечным пониманием этого человека, и он, в конце концов, такой, ну, хороший, слабый. Ну, допустим, вот Павел, тут уже сложнее. Вот оправдать кого проще, Павла или Хрущева?
Павла. Он подальше и во времени, он поглубже в легендах, он уже образ. Хрущев еще историческая фигура для меня, он еще рядом, он документ. Павел для меня уже история, миф, легенда, а Хрущев это еще документ, и поэтому сложнее с Хрущевым. И кто бы знал, чтобы я, Сухоруков, мальчик из Орехов Зуев, будет играть таких великих исторических персонажей. Ну, боже мой, Фабро, плебей, мы вдруг царь, там министр, директор завода, генеральный секретарь партии. Это же надо тоже как-то соответствовать этой мощи этих титулов. Но в данном случае легче, конечно, Павла, а еще легче, может быть, и Цицерона, а и совсем легко сыграть какого-нибудь аборигена миллион лет до нашей эры. Ты начала со слова «адвокат», и что сложнее, что легче. И там требуется адвокат для любви. А зачем любовь нужна даже для игры в подлеца или убийцы? Именно, чтобы его очеловечить. Обаяние – это есть очеловеченность. И если вот ты просто назвала Хрущева и Павла, давай назовем очень страшную мою фигуру из фильма «Антикиллер». Это олицетворение зла, это сгусток опасности, это какой-то символ беды, а не человек. И то, играя этого мужичка, у которого распилен мозг, я пытался все равно сделать его жизненно способным. То есть, чем я его защищал? Я защищал его от комплекса неполноценности. Мне показалось, хотя этого нет в сценарии, но я себе это придумал, что его обижали в детстве, его дразнили. И теперь, когда вот он где-то вдруг, где-то съел кусок человеческого мяса, и он вдруг говорит: «Я могу, я хочу, и я это сделаю», конечно, это преступно в человеческом плане, но в актерском я говорю тебе, как актер, помогу. Как часто, даже в кино и вообще в искусстве, мне говорят: вот сделай вот так. Я говорю: погоди, не надо, давай не будем мы этого делать, потому что сейчас, через 5 секунд, он совершит, мой герой, поступок, и люди сами поймут, кто он и что он. Не будем, не надо иллюстрировать. И поэтому, когда я разбираю роль, ищу поступки, не надо нам подсказывать, не надо нам говорить: вот он такой, а оказывается вот. Нет, именно человек удивится, потому что когда убийца идет на дело, он же не идет на радиостудию и не объявляет всему миру: я в 11 часов иду убивать старушку. Понимаете? И мы видим, что Раскольников вот такой туберкулезной структуры, полуголодный студент, взял и убил. И потом он будет мучиться, страдать и так далее. Но мы все равно удивимся его поступку, и потом вместе с ним будем рассуждать, и мы расколемся внутри себя на оправдание и на осуждение. Но это будет потом. Самое главное все равно, мне кажется, сочинять роль и относиться к ней надо через поступки людей, а не заниматься иллюстрацией. Может быть, это не имеет отношения к вопросу.
Так, мои дорогие, сейчас вы слышали человека, какой он актер, вы знаете, лучший актер, он выдающийся, он умнейший человек, образован, превосходная русская речь, действительно умен, и при этом это актер невероятной, нечеловеческой совершенно дисциплины, что ощущается, в общем, во всем, на самом деле, в каждом его появлении, как в жизни, так и на сцене. И при этом это человек, который не высокомерен по отношению к другим людям и никогда не позволяет себе каких-то хамских выходок, которые позволяют себе другие люди, которые вообще почему-то считают себя актерами. И он говорил сейчас несколько раз, что он открывает какие-то секреты, он не открывает никаких секретов нам, потому что такой секрет, как Виктор Сухоруков, не может быть открыт. Это Божий дар. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Марк Штильман, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи вы можете познакомиться на сайте свободанews.ру.